Издательство «Эксмо». Елена Фили. Чужая тайна. Текст читает Юрий Гуржий.
Пролог. Вертолет Ми-8 с красным крестом на борту завис в воздухе посреди густого леса, поднимая вихри из сухой травы и листьев. Пилот удерживал вертолет в стабильном положении, несмотря на усиливающийся ветер. Над вершинами деревьев всходило солнце. Спасатели в ярко-оранжевых касках и синих жилетах высадились на землю, съехав по веревке на спусковых устройствах и уложили пострадавшего в специальные носилки, зафиксировав его двумя стременями страховки. Он был без сознания, сквозь бинты на груди проступили пятна крови. Спасательная операция заняла не более 40 минут. Вертолет, разгоняя лопастями прозрачный утренний воздух, взлетел и взял курс на город. Внизу остались лишь примятая трава и обрывки окровавленных бинтов. Раздался треск, и на вытоптанную площадку с помятыми кустами, где только что работали спасатели, выскочила запыхавшаяся, очень полная женщина. Раскраснявшееся от бега потное лицо было перекошено от страха.
«Что случилось? Здесь был вертолет!»
«Ну вот, теперь все в сборе».
Никита, подавив рвущийся наружу гнев, невесело оглядел стоявших на поляне людей. Юрия с угрюмым видом сжавшего кулаки, Максима с виноватым помятым после вчерашнего возлияния лицом, Алексея, растерянно прячущего глаза, и егеря с выражением лица, будто говорившим «Я предупреждал». Тот держал в руках мешок, куда Никита сложил отобранные ружья. Айше без сил прислонилась к плечу Алексея. Казалось, она вот-вот упадет. Лидия, судя по сбившемуся дыханию, пробежала 2 километра по лесу от охотничьей базы и сейчас с размаху всем весом устало плюхнулась на поваленное дерево, отчего то досадливо скрипнуло.
«Что вы молчите? А где?»
Она вдруг прижала к груди ухоженные руки и с тревогой прошептала.
«Кто?»
Все посмотрели на Юрия. Он разжал кулаки и покачал головой, из-под лобья глядя на Никиту.
«Не мог я промахнуться. Левее стрелял. Показалось, что кабан шумнул позади вас. А Звездин стоял еще дальше».
Никита забрал мешок у егеря и заглянул внутрь.
«Давайте посмотрим. У вас и нашего водителя Алексея одинаковые гладкоствольные ружья. ИШ 12 калибр. А ранение от картечи. У шутника Максима пневматика. Звездин имел нарезное оружие. Получается, стреляли либо вы, либо Алексей».
Алексей встрепенулся и в знак протеста поднял руку, словно на уроке в школе.
«Командир ко мне спиной стоял. Как бы моя картечь ему в грудь прилетела. Да я вообще ни одного выстрела не сделал. Ствол понюхать».
«Вот так вот, Юрий. Все просто. Вы один стреляли. Алексей не мог, Максим хрюкал возле меня. Егерь загонял кабана. Все слышали стук, который раздавался со стороны, где начался огонь. У Айше ружья не было. Ну а Звездин сам себя не ранил бы».
«Не мог я промахнуться», — снова забубнил Юрий. «Хоть не расцвело, а видно было отчетливо».
«Так что ж ты на шум пальнул?» — в сердцах крикнул Алексей. «Что ж не дождался, когда кабана отчетливо, как ты говоришь, видно будет? Это не заяц, там туша могла быть под 200 килограммов».
«Юрий Звездина убил?»
Лидия с шумом сглотнула.
«Неизвестно, пока убил или только ранил. Я санавиацию вызвал. Видели вертолет? Может, успеют спасти. Есть такое понятие — золотой час. Если именно за это время оказать необходимую помощь, то шансы выжить есть. По оснащению вертолета санитарной авиации не уступают реанимациям на колесах. Искусственная вентиляция легких, дефибриллятор. Все необходимое для оказания помощи имеется».
Никита говорил уверенно, хоть и понимал, что шансов выжить у Звездина было мало. И врач, который первым спустился с вертолета, как-то встревоженно качал головой и прятал глаза, отвечая на вопросы Никиты.
«А как вам удалось дозвониться? Связи же нет».
Лидия вытерла бумажной салфеткой лицо, она старалась не смотреть на Юрия.
По экстренному вызову номер 112 вытащил симку из мобильника, и первый попавшийся оператор ответил. Он же соединил с диспетчером санавиации.
«Что будем делать?»
Алексей погладил по голове всхлипывающую Айше.
«Так понимаю, должна полиция приехать для разбирательства. Только как полицейские сюда на своих машинах попрутся, если я на УАЗе добираюсь каждый раз с трудом?»
«Так он же и есть полицейский»,
— Максим ткнул Никиту пальцем.
«Пусть и разбирается. Ну, вообще-то выстрел случайно же. Какое там наказание, а, полицейский?»
«А ты вообще заткнись, идиот!» — вдруг напустилась на Максима Лидия. «Ты что, и правда хрюкал?»
«Я пошутить хотел», — Максим сник. «Кто ж знал, что Юра такой нервный?»
Статья 109 УК РФ, часть первая. Причинение смерти по неосторожности.
«Так он не умер же!»
— взвился Максим.
«И какое наказание?»
Юрий поднял голову.
«Если все-таки Сергей не выживет».
Айше тихо вскрикнула и упала бы, если бы Алексей не успел ее подхватить. Он осторожно подвел ее к поваленному дереву, где сидела Лидия, и пристроил рядом.
«Исправительные или принудительные работы до 2 лет, либо ограничение свободы, в том числе лишение на тот же срок». Никита говорил ровно, как будто зачитывал инструкцию. «А может, обойдется условным сроком, если найдутся смягчающие обстоятельства».
«Тебя бы посадить, придурок!»
Юрий с ненавистью посмотрел на Максима.
«Пошутил он. Да еще с похмелья. Так что делать-то, полицейский?»
— повторил Алексей. На лесной поляне, залитой нежным розовым светом восходящего солнца, установилась тягостная тишина. Все смотрели на Никиту.
«А делать будем вот что».
Никита, не поднимая глаз, достал нож и резко щелкнул им, выпуская лезвие. Звук получился похожим на щелчок затвора. Собрав несколько засохших веток из травы, он принялся нарезать тонкие разной длины щепки.
«Займите места, кто где стоял во время происшествия. Я обозначу щепками положение тела, то есть как Звездин лежал после выстрела».
Никита бросил хмурый взгляд на пятно крови, почти впитавшееся в землю. Затем начал раскладывать щепки. Одна длинная линия — тело, две покороче — руки. Еще несколько — ноги, голова. Получился грубый набросок человека. Вдруг порыв ветра пошевелил щепки, две из них сдвинулись, как будто тело вот-вот повернется. Наблюдавшие за действиями Никиты вздрогнули. Он строго оглядел столпившихся вокруг него участников происшествия. Айше с подсохшими дорожками слез на лице, равнодушную, уставшую, Лидию, которая смотрела на тело, закрыв руками дрожащие губы, угрюмого егеря, тяжело дышащего Юрия, готового всем помочь Алексея и бодрого Максима, похоже, уже оправившегося от чувства вины. Эта процедура вследствие называется реконструкция преступления. Начнем.